Люцифер – свет мира. Яблоко желания, война на небесах, секреты дней недели. В школах мистерий сотворение мира разыгрывалось в виде трехактной драмы. Первый акт изображал Землю-Мать под гнетом Сатурна. Это время называлось эпохой Сатурна. Второй акт изображал рождение Солнца и его выход на защиту Земли-Матери. Это райское время цветочного народа называлось эпохой Солнца. Во время воспроизведения этих великих событий кандидат в посвященные оказывался в центре представления, которое отчасти представляло собой пьесу со спецэффектами, а отчасти спиритический сеанс. Находясь в измененном состоянии сознания и не в силах дистанцироваться от происходящих событий, кандидат под руководством жрецов совершал нечто похожее на шаманское путешествие по духовным мирам. Драматические постановки в их нынешнем виде происходят от греческих мистерий. Это публичное представление, но в древности кандидаты никогда не видели ничего подобного до тех пор, пока не попадали в школу мистерий. Теперь мы переходим к третьему акту, составляющему предмет этой главы. Вначале происходит судьбоносное событие, о котором упоминалось в последнем разделе. Земля и Солнце отделяются друг от друга. С этих пор жизнетворные солнечные лучи не озаряют Землю изнутри, а освещают ее с неба. В результате Земля остывает и становится более плотной. Она сжимается в размерах, и вся ее водная поверхность оказывается покрытой Адамом, Евой и их растительным потомством. В кульминации третьего акта кандидат в посвященные школы мистерий, наблюдающий эту драму, увидел бы внезапную вспышку, сопровождаемую серными испарениями, когда мирная пасторальная сцена была нарушена чуждой формой жизни, рогатой и ужасающе бледной. Перед его взором предстала бы змея бесконечной длины, извивы которой протянулись в космос на миллионы миль, змея, обладающая изощренной красотой. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем», сказано в книге Иезекииля 28.13, «и одежды твои были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото». Кандидат в посвященные с ужасом наблюдал бы, как змея обвивается вокруг растительного ствола Адама. Ему стало бы ясно, что он видит события, в результате которых земная жизнь мучительно перешла к следующему этапу эволюции. История о змее, обвившейся вокруг дерева, содержит самый ясный образ перехода от растительной к животной жизни. Начиная с XVIII века, когда материалистическое мировоззрение стало брать верх над духовным мировоззрением древнего мира, церковь попыталась примирить библейский рассказ о сотворении мира с научными открытиями. Это предприятие было обречено на неудачу, потому что было основано на современном, анахроничном прочтении книги Бытия. В Библии эволюция не рассматривается объективно, как это делает современная наука, собирающая фрагменты геологической, антропологической и археологической информации для беспристрастной и объективной оценки. История сотворения мира – это субъективное повествование о развитии человечества. Иными словами, история о переплетении змеи и древа представляет собой образную картину формирования позвоночника и центральной нервной системы, характерной для животных, в том виде, как этот процесс сохранился в коллективном подсознании человечества. Снова и снова мы убеждаемся в том, что эзотерическая история не обязательно расходится с научной. Насколько мы можем судить, она рассматривает те же факты с совершенно иной точки зрения. В предыдущей главе мы видели, как вещество, так сказать, подготовило почву, где смогла зародиться растительная жизнь. Теперь растительная жизнь стала колыбелью, в которой смогла зародиться животная жизнь. Можно сказать, что она стала той почвой, в которой упали семена животной жизни. Это начало судьбоносного исторического эпизода, называемого падением. Кандидат в посвященные должен был самым буквальным образом испытывать ужасное ощущение опасности и катастрофы, связанные с падением. Земля уходила у него из-под ног, и он словно проваливался в черную дыру, которая оказывалась змеиной ямой. В эзотерической традиции, высеченная в скале камера, расположенная под Великой пирамидой в Гизе, известной как чертог испытания, служила именно этой цели. Во время недавних раскопок в итальянской Баии, где находится система природных и рукотворных пещер, которую римляне считали преддверием Нижнего мира, было обнаружено место для потайного люка над ямой, куда бросали кандидатов в посвященные. Кандидат на собственном опыте убеждался в том, как Люцифер и его легионы заполонили землю полчищами извивающихся змей. Он видел, как в соответствии с принципами тайной истории вся земля некогда кишела примитивной животной жизнью. Он также ощущал, как желание начало мучить саму землю и заставляло ее вздыматься. Следы этих мучений до сих пор можно видеть во впечатляющих скальных формациях. Но почему переход от растительной жизни к животной сопровождался такими мучениями? В библейском рассказе о падении человека этот аспект подчеркивается в некоторых самых мрачных фразах Ветхого Завета. «Жене сказал, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. Адам уже сказал, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицей произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою». Итак, в результате падения люди были обречены бороться за жизнь, страдать и умирать. Но почему? Под покровом этих древних слоев содержится больше истин, чем может распознать современная наука. А растения воспроизводятся путем партеногенеза. Из части растения, падающей на землю, вырастает новое. Это новое растение в некотором смысле является продолжением старого, которое, опять же, в некотором смысле не умирает. Эволюция животной жизни и характерный для нее половой способ воспроизводства совершенно отличались от растительной. Вместе с горем и желанием пришли неудовлетворенность, разочарование, горе и страх. Кто искушал Еву? Кем был змей, который воспламенил мир желанием? Вероятно, мы все знаем ответ на этот вопрос, но на самом наивном уровне. Проблема заключается в том, что люди, ответственные за наше духовное развитие, стараются не выпускать нас из колыбели. В последней главе мы упомянули о том, что церковь скрывает свои астрономические корни, а в начале книги «Бытия» содержится зашифрованная история о божествах планет, известных нам из других, более примитивных религий, о боге Сатурна, богине Земли и боге Солнца. Теперь мы снова можем наблюдать, как эта маскировка астрономических корней и радикальный монотеизм современной церкви препятствует ясному пониманию содержания древних текстов. Большинство людей твердо уверены, что христианство допускает существование только одного дьявола. Иными словами, с точки зрения церкви, сатана и Люцифер являются одной и той же сущностью. Нужно лишь окинуть текст свежим взглядом, чтобы убедиться, что авторы Библии имели в виду нечто совершенно иное. Опять-таки церковные теологи хорошо знают об этом, но не торопится рассказывать прихожанам. Мы видели, что темный повелитель, действующая сила материализма, отождествляется с богом Сатурном в греческой и римской мифологиях. Можно ли отождествить змея-искусителя Люцифера, наполняющего человечество животным желанием, с планетой Сатурн? Или, возможно, с другой планетой? Существует огромный корпус научной литературы, по сравнению библейских текстов с более древними и совпадающими по времени текстами соседних культур, свидетельствующие о том, что Сатана и Люцифер, два главных воплощения зла в Библии, не являются одной и той же сущностью. К счастью, нам не нужно углубляться в изучение этой литературы, так как в самой Библии содержится недвусмысленное высказывание. «Как упал ты с неба, Люцифер, сын зари, разбился о землю, попиравшей народы?» Исайя 14.12. Сын зари – это утренняя звезда, то есть Венера. Таким образом, в Библии Люцифер отождествляется с планетой Венерой. На первый взгляд может показаться нелепым приравнивать римскую богиню Венеру и греческую Афродиту к Люциферу из иудео-христианской традиции. Венера – Афродита женского пола, и на первый взгляд более благосклонно относится к людям. Но на самом деле существуют важные черты сходства. И Люцифер, и Венера – Афродита, связанные с животным желанием и сексуальностью. Яблоко ассоциируется с обоими божествами. Люцифер искушает его яблоком, а Парис вручает яблоко Венере щедрым жестом, предшествующим похищению Елены и Троянской войне. Яблоко считалось плодом Венеры еще и потому, что если разрезать плод поперек, его семечки образуют пятилучевую звезду, совпадающую с траекторией Венеры на небосводе за 40-летний период. Люцифер и Венера – двойственные фигуры. Люцифер олицетворяет зло, но это необходимое зло. Без вмешательства Люцифера проточеловечество не смогло бы развиться за пределы растительной формы жизни. В результате его вмешательства в ход истории мы были оживлены в том смысле, что смогли двигаться по поверхности планеты, но также и в смысле желания. Животное обладает самосознанием и видит себя как отдельную сущность, что недостижимо для растений. Сказать, что Адам и Ева увидели свою наготу, значит сказать, что они осознали существование своих тел. С древних времен до нас дошло много прекрасных изображений Венеры, но есть и устрашающие образы. За фигурой женщины несравненной красоты маячит жуткая фигура женщины-змеи. Для более глубокого понимания этой двойственности и следующего великого события в тайной истории мира полезно будет обратиться к старогерманскому варианту мифа о Венере Люцифере, который появился в средневековой поэзии и вошел в основное русло мировой литературы после того, как был взят и адаптирован Вольфрамом фон Эшенбахом в поэме «Парцефаль». «Святой Михаил сверг Люцифера с трона и отобрал заветную корону, но драгоценный камень выпал из нее, к нему направлено искание твое». По преданию, во время падения Люцифера из его лба вывалился огромный изумруд. Это свидетельствовало о грядущих страданиях человечества от утраты третьего глаза или надбровной чакры. Если в результате влияния сатаны жизнь часто становится невыносимой, то в результате влияния Венеры жизнь часто становится непонятной. Влияние Венеры вносит парадоксальный и непредсказуемый аспект в устройство Вселенной. Иными словами, с появлением Люцифера мир наполнился иллюзиями. Люцифер придает веществу внешний блеск и глянец, ослепляющий человечество и мешающий ему прозревать высшие истины. Почему самое простое иногда кажется самым сложным? Почему самый неправильный поступок иногда кажется почти неотличимым от правильного? В глубине души мы знаем, что должны делать, но у нас присутствует другой, чуждый элемент, который стремится сбить нас с пути. Элемент Люцифера глубоко проникает в саму физиологию людей. Желания вступают в опасное сочетание с иллюзиями и заблуждениями. Из-за влияния Люцифера, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Послание к римлянам 7.19. Здесь святой Павел, который был посвящен в мистическую традицию, говорит о том, что какая-то часть человеческого существа всегда видит правду, но ее часто подавляет другой аспект, который находится в рабстве у Люцифера. Современная наука никогда не ставит вопросы о происхождении иллюзий воображения или силы воли. Но для древних иллюзии воображения и силы воли принадлежали к величайшим силам Вселенной и обитали в трехмерном пространстве, а не только в нашем сознании. Для них история творения была неразрывно связана с возникновением этих сил. Фридрих Ницше сказал: «Если внутри вас нет хаоса, вы не можете создать танцующую звезду». Люди никогда бы не получили свободу для творчества и любви, если бы они не могли совершать ошибки, заблуждаться и строить иллюзорные планы. Из-за Люцифера мы далеко не всегда верим в очевидные вещи. Мы часто верим в то, во что хотим верить. К примеру, жизнь знакомого человека может показаться нам чередой неудач или воодушевляющим успехом, в зависимости от нашей точки зрения. На заре бытия, когда богиня Земли подверглась нападению Сатурна, молодой бог Солнца явился защитить ее и после великой битвы на небесах нанес Сатурну поражение. Кандидат в посвященное, которому показывают тайную историю мира, уже видел эту битву. Теперь ему предстоит стать свидетелем другой битвы, в которой противником был огромный змей, проникший в рай и осквернивший его. Кому предстояло стать новым защитником в этой битве? Как и в том случае, когда церковь объединила с сатаной Люцифера с целью скрыть свои астрономические корни, теперь нам нужно распутать другой умышленно созданный клубок образов. В первых главах книги «Бытия», где повествуется о сотворении мира, слово «Элоим» обычно переводится как «Бог». Далее в Библии этот термин не упоминается, а «Бог» обычно дается в качестве перевода имени Иегова. Библейские исследователи, работающие вне русла эзотерической традиции, объясняют два разных имени одного Бога наличием двух разных литературных традиций, вероятно относящихся к разным периодам и объединенных при позднейшей редактуре. Однако ученые, работающие в эзотерической традиции, имеют гораздо более простое объяснение. Элоим и Иегова – не разные имена одной и той же сущности, но имена разных сущностей. Элоим, как мы могли убедиться, является собирательным именем для семи духов, объединившихся в форме Бога Солнца, в то время как Иегова обрел бытие, когда один из этих семи отошел от остальных для защиты Земли от Венеры. Для того, чтобы определить истинную астрономическую сущность Иеговы, нам нужно вернуться к иконографии его соперницы Венеры. Следует помнить и о том, что для древних история происхождения космоса во многом была историей формирования человеческого восприятия и его характерных особенностей, а не только физической Вселенной. Иными словами, она в равной степени относилась к принципам человеческой природы и к законам окружающего мира. Человеческая природа устроена таким образом, что любая способность противостоять животным инстинктам, тому, что удерживает нас от низведения на животный уровень, происходит от способности мыслить и рассуждать. Венеру традиционно изображали с зеркалом, но она носила его не из тщеславия, как предполагается в наши дни. Зеркало было символом созерцания и размышления, направляющего желание. Божество созерцания и размышления было лукавым божеством. Во всех древних культурах луна управляет не только плодородием, но и человеческой мыслью. Жрецы, посвященные, верили, что для создания условий, необходимых для появления человеческой мысли, космос должен был быть упорядочен определенным образом. Иными словами, человек мог увидеть в глубине души собственное отражение, если Солнце и Луна располагались в небе таким образом, чтобы Луна отражала солнечный свет на Землю. Они верили, что этот небесный порядок воспроизводится в меньшем масштабе внутри человеческой головы. Там шишковидная железа соответствовала Солнцу, а органам, отражающим и модифицирующим видение, получаемое шишковидной железой из духовного мира, был гипофиз. Такое утверждение может показаться фантастическим и даже безумным, но для древних оно соответствовало их повседневному опыту. Они следили за незначительными изменениями в своем сознании, которые для них соответствовали изменениям положения Солнца и Луны. Читатели могут сами выяснить, становятся ли их сны более яркими, когда полная Луна светит на небосводе. Бог Луны был известен иудеям под именем Иеговы, а мусульманам под именем Аллаха. Кульминацией великой космической драмы, когда Земля могла превратиться в преисподнюю, навстречу Люциферу поднялась новая сила. Если раньше семеро Элоим объединили свои силы для обуздания Сатурна, Сатаны, то теперь один из этих семерых отделился от остальных и стал богом Луны, который вступил в единоборство с Венерой, Люцифером. Эта великая космическая битва с Венерой сохранилась в народных преданиях по всему миру. К примеру, в легенде о битве Кришны со змееподобным демоном Калией и в мифах о битве Аполлона с Пифоном и победе Персея над чудовищной медузой Горгоной, когда он спас Андромеду, воспользовавшись своим щитом как зеркалом. Ветхозаветная Иегова – ревнивый, сердитый и воинственный бог. В иудейской традиции воинство Иеговы возглавляет архангел Михаил. Как говорится в книге Откровения, «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю». Откровение 12.7.9. Итак, в третьем великом акте драмотворения бог Луны одержал грандиозную победу. Так началась лунная эпоха. Первые три космических эпохи – минеральная, растительная и животная – сохранились в названиях первых трех дней недели. Они названы в честь трех небесных тел в указанном порядке только по этой причине. Боги, любившие женщин. Нефилим, генетическая инженерия и человечество, боги рыбы, настоящая история происхождения видов. Теперь мы собираемся рассмотреть один из наиболее темных и постыдных эпизодов мировой истории. Даже тайное общество иногда окутывает его покровом секретности. Одним из первых историков был вавилонский жрец, живший во времена Александра Великого. Из немногочисленных сохранившихся фрагментов его текстов явствует, что Берос, как и Геродот до него, изучал списки царей, вырезанные на стенах храмов, и углублялся в секретные жреческие архивы. В сохранившихся фрагментах сочинения Бероса содержится учение о происхождении Земли, неба и расы гермафродитов, двуполых людей, размножавшихся с помощью партеногенеза. Берос описывает, как Земля была населена первобытной расой. Потом на морском берегу появилось чудовище по имени Уан. Тело у него было рыбье, а из-под рыбьей головы росла другая голова. И подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. Изображение его и теперь еще сохраняется. Это существо дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей грамоте и математике и владению искусствами разного рода. Научило жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, и геометрии научила, и показала, как собирать зерно и плоды, и вообще научила всему, что относится к культурной жизни. С заходом солнца это существо, Уаан, ныряло назад в море и ночью проводило в пучине, потому что оно было амфибией. Позже появились и другие существа, подобные этому. Сходная история о рыбообразных божествах, которые внезапно появляются на Земле и становятся учителями человечества, можно найти в других традициях. К примеру, в индийских сказаниях о Матсие, первом аватаре Вишну, в легендах древних финикийцев о Дагоне, который научил человечество искусству орошения, и в легендах о древних богах-рыбах племени Дагонов в Западной Африке. По сообщению Плутарха, на самых ранних изображениях Зевса он представал в образе мужчины с рыбьим хвостом. Этот образ сохранился в греческой мифологии в лице его брата Посейдона. Некоторые современные авторы, не связанные с эзотерической традицией, усматривают в этой рыбной символике свидетельство инопланетного вторжения на Землю в древние времена. Предполагалось даже, что раса людей была выведена инопланетными захватчиками с помощью методов генетической инженерии. Это наглядный пример извращенного толкования эзотерических текстов и очередная неудачная попытка объяснить их с материалистической точки зрения. Если бы наш кандидат имел достаточно высокий уровень посвящения, он бы узнал правду в том виде, как ее сейчас собираемся узнать мы с вами. В книге «Бытия» есть фрагмент, на первый взгляд не связанный с рыбообразными божествами, но тоже повествующие о вторжении существ из другого царства. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления, сердца их, были во зло во всякое время». Как можно истолковать этот фрагмент? Словосочетание, которое здесь переведено как «сыны Божии», в других текстах Библии обозначает ангелов или небесных посланников. Но если ангелы вступали в половую связь с женщинами, разве это не подразумевает, что они каким-то образом понизили свой статус для участия в делах бренного мира? И, возможно, им это слишком понравилось. Как я уже говорил, мы пытаемся проникнуть в один из наиболее темных эпизодов тайной истории человечества, и эти 5 строф из книги «Бытия» могли бы остаться совершенно непонятными, если бы такой же эпизод не был раскрыт более подробно в других древнееврейских текстах, особенно в книге Еноха. Эта книга была исключена из главного корпуса библейских текстов в 300-400 годах нашей эры. Но предания о ее существовании, учении и содержании сохранялись в масонских кругах. В 1773 году ее манускрипт в очень плохом состоянии был обнаружен в одном из эфиопских монастырей шотландским исследователем Джеймсом Брюсом, который таким образом подтвердил старинные масонские предания. Несмотря на то, что книга Еноха не входят в канон христианских писаний, составленные в IV веке, авторы Нового Завета достаточно высоко оценили и цитировали ее, придавая ей статус, близкий к священному писанию. Нет сомнений, что Иисус Христос был знаком с ее идеями грядущего царства и суда над миром. Более того, фраза, прозвучавшая во времена преображения Господня «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте», указывает, что Иисус Христос является тем, чей приход был обещан в книге Еноха. Вот что в книге Еноха говорится об ангелах, которые любили женщин. «И случилось, после того, как сыны человеческие умножились в те дни, у них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их, и сказали друг другу, «Давайте выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим себе детей». И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну. И они начали входить к ним и смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям, и открыли им срезывание корней и деревьев. Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в 3000 локтей. Впоследствии Енох удостоился путешествия на небо, где мятежные ангелы попросили его ходатайствовать перед Богом от их имени. Но когда Енох попытался это сделать, Бог отверг их и послал его обратно. «Иди и скажи хранителям, которые послали тебя ходатаем за них, вы должны просить людей, а не люди за вас». Затем история о мятежных ангелах или хранителях пересказывается самим Богом с дополнительными подробностями. «Зачем вы оставили вышнее святое вечное небо и переспали с женами и осквернились дочерьми человеческими, и взяли себе жен и поступали как сыны земли, и родили сынов исполинов? Будучи духовными святыми в наслаждении вечной жизни, вы осквернились женами, кровью плотской родили детей, вы желали крови людей и произвели плоть и кровь, как производят те, которые смертны и тленны. И теперь скажи стражам, которые послали тебя, чтобы ты просил за них, и которые жили прежде на небе. Теперь скажи им, вы были на небе, и хотя сокровенные вещи не были еще открыты вам, однако вы узнали незначительную тайну и рассказали ее в своем жестокосердии женам, и через эту тайну жены и мужья причиняют земле много зла. Скажи им, для вас нет мира». В послании Иуды сказано, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Комодий, христианский автор III века, писал, «Женщины, совращавшие ангелов, были столь хитроумны, что те больше не захотели возвращаться на небо». Но за этими странными, разрозненными намеками скрывается целый ряд хорошо знакомых персонажей. В одном из вариантов книги Еноха можно найти последний решающий намек на подлинную сущность этих падших ангелов. Их было 7. Во всех преданиях говорится о 7 великих божествах Солнечной системы. Мы снова видим, что в библейском повествовании зашифрована история о тех же самых астрономических богах, которые были хорошо известны в Древней Греции и Риме. Ангелами, вступавшими в связь со смертными женщинами, были олимпийские боги. Мы убедились в том, что в Библии содержится зашифрованная история сотворения мира, где главные роли играют Сатурн, Земля, Солнце, Венера и Луна. Мы прошли от возникновения материи до растительного этапа и первых признаков животной жизни на Земле. Следующая эпоха ознаменовалась появлением богов Солнечной системы. Юпитер, известный грекам под именем Зевса, стал владыкой богов, а божества Марса и Меркурия тоже появились на сцене в эту эпоху. Младенца Юпитера приходилось прятать от его отца Сатурна. Земля-мать держала Юпитера на острове Крит в глубокой подземной пещере. Лишенный общества других богов, молодой Юпитер питался молоком нимфы в облике козы и медом священных пчел, Земля-мать скрывала Юпитера в этой пещере, так как боялась, что Сатурн и Титаны, старшие дочери и сыновья Сатурна, убьют его. Она знала, что рождение Юпитера предвещало окончание господства Сатурна, но переход от одной эпохи к другой всегда бывает мучительным. Старый порядок всегда пытается продержаться дольше отведенного ему времени. Титаны были подручными Сатурна. Они хотели поглотить новую жизнь и создать то, что Мильтон, хорошо знакомый с тайной историей, называл «вселенной смерти». Титаны навсегда остались врагами Юпитера. Они не смогли убить его в младенчестве, но не прекращали войну с ним, которая шла с переменным успехом, до тех пор, пока Юпитер не разгромил их и не заключил в подземную темницу. Там эти великие силы материи стали частью самой структуры Земли, и каждый раз, когда вулканы начинали грозно рокотать, древние слышали их недовольство. После победы над Титанами Юпитер на время стал непререкаемым правителем горы Олимп, владыкой богов и божеством новой эпохи. Земля дрожала, когда он встряхивал своими величественными кудрями. Он был единственным божеством, достаточно сильным для того, чтобы метать молнии. В своем шедевре «Брак Кадма и Гармонии» великий итальянский ученый и писатель Роберто Каласса, многое сделавший для того, чтобы приобщить обычных читателей к знанию тайной истории, стоящей за древними мифами, выразился следующим образом. «Олимп – это мятеж легкости против точности». Иными словами, олимпийские боги Юпитер, Аполлон, Марс, Меркурий, Диана, Афина и другие восстали против ограничений, наложенных Сатурном. Олимпийцы летали по воздуху, совершали волшебные подвиги и побеждали ужасных чудовищ. Это была блестящая и живописная эпоха, до сих пор волнующая человеческий разум и вдохновившая его на создание некоторых самых замечательных памятников живописи, скульптуры и литературы. Вместе с тем эта эпоха была наполнена ощущением угрозы и нравственного упадка. Молнии Сатурна прорывались через плотный туман тестостерона, тяжкие испарения животной страсти, тупой бездушие животной ярости. Юпитер изнасиловал Каллисто, и она превратилась в медведя. Он изнасиловал Ио и превратил ее в корову. Он наказал Викаона за каннибализм, превратив его в волка. Вожделение Аполлона Гиацинту заставило прекрасного юношу превратиться в цветок, а изнасилованная Дафна превратилась в лавровый куст. Следует отметить, что все эти мифы связаны с умножением и расцветом природных форм, с почти бесконечным разнообразием животных и растений, заполнивших нашу планету. Зевс лишен нравственности в том смысле, который содержится в заповедях Моисея, но он и другие олимпийцы управляют безудержным плодородием и разнообразием биологического мира. Но как быть с историей о рыбообразных божествах? Как она согласуется с вышеизложенным? Мы видели, что во многих мифологиях по всему миру есть странная история о появлении рыбообразных богов, и упомянули о том, что даже Юпитер в одном из своих древнейших изображений принадлежал к таким божествам. Мифы о Юпитере и других олимпийских богах повествует о размножении и процветании животных форм. Если свести воедино эти два факта, возникает захватывающая коллизия. Может быть, в древних мифах предвосхищалась современная научная идея о том, что животная жизнь развилась до человеческой формы из рыбообразных? В таком случае это будет поразительное открытие. Дарвиновское описание эволюции видов представляет собой одно из величайших научных открытий, наряду с открытиями Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Возможно ли, что жрецы школ мистерий знали об эволюции видов много тысяч лет назад? Доказательство этого утверждения, которое сначала может показаться невероятным, написано в небе сияющими буквами, которые может видеть каждый. Мы взламываем шифр космоса. Мы видели, что самые ранние исторические эпизоды можно понять в контексте упорядоченного сотворения Солнечной системы. Один за другим Сатурн, Солнце, Венера, Луна и Юпитер создавали исходные условия, обеспечившие возможность для эволюции жизни на Земле. Эта последовательность привела нас к возникновению животной жизни и самосознания, а также разнообразию животных форм. Для того, чтобы понять историю развития этих форм, мы снова должны обратиться к астрономии и рассмотреть замкнутую последовательность создания планет по представлению древних – созвездие Зодиака. Для древних силы природы впадали в зимнюю спячку, а затем пробуждались и являли свою силу в энергии весны. Созвездие, в котором Солнце восходило весной, имело для них очень важное значение. Солнце оживляло это созвездие, наполняло его энергией и увеличивало его силу, формирующую мировую историю. Из-за незначительного колебания земной оси нам кажется, что Солнце медленно движется назад на фоне звезд. В течение примерно 2160 лет Солнце восходит в одном и том же созвездии, а затем переходит к следующему. Сейчас мы находимся в эпохе рыб и ожидаем начала эпохи Водолея. По мере того, как одно созвездие следует за другим и одна эпоха сменяет другую, симфонические вариации музыки сфер возвещают о новых событиях. Цикл одушевляющих сил или инстинктивных побуждений, пронизывающих космос, перемещается на новый план бытия. Для нас 12 зодиакальных созвездий соответствуют месяцам года. Телец следует за Овном, Близнецы следуют за Тельцом и так далее. В большом цикле, измеряемом появлением этих созвездий в дни весеннего равнодействия, они движутся в обратном порядке. Телец следует за Близнецами, Овен следует за Тельцом и так далее. Этот феномен известен как прецессия. Среди ученых есть некоторые разногласия по поводу того, когда древним впервые стало о нем известно. Прорыв в этом направлении произошел в конце 1950-х годов, когда Джорджо де Сантильяно, профессор истории и философии наук в Массачусетском университете, и Герта фон Дечент, профессор истории науки во Франкфуртском университете, опубликовали книгу «Мельница Гамлета». Эта книга, изобилующая полезными сведениями, заново открыла астрономический аспект мифологии, давно забытой за пределами тайных обществ. Их главный тезис заключается в том, что во всей мифологии и даже в литературе от царя Эдипа до Гамлета история лишенного наследства сына, который наносит поражение своему дяде для возвращения отцовского трона, представляет собой описание астрономического события. Одна прецессионная эпоха сменяет другую. Но в «Мельнице Гамлета», по сути дела, представлена статичная модель. Там показано, что прецессия зашифрована в одном конкретном архетипе, но не говорится о том, каким образом смена правящих созвездий позволяет нам упорядочить различные слои мифа в правильной хронологической последовательности. Давайте рассмотрим эту последовательность в контексте исторической реальности, которая стоит за мифом о Юпитере и других богах, согласно эзотерической традиции. Поскольку мы рассматриваем историю, запечатленную в мифах, особенно в мифах об олимпийских богах, то естественным образом представляем себе существ, анатомически сходных с современными людьми. Однако следует помнить, что эти мифы описывают существ, представавших воображаемому взору. Для физического взора, если таковой существовал, они выглядели бы совершенно по-другому. Дело в том, что эти воображаемые картины представляются рождение и развитие примитивных форм жизни. В мифологическом контексте эпоха первой морской жизни была ознаменована господством Юпитера, но в контексте прецессии зодиакальных созвездий она известна как эпоха рыб. Когда Солнце начало восходить в созвездии рыб, новая форма жизни возникла из полужидкой субстанции, покрывавшей поверхность Земли. Это была древнейшая эмбрионическая форма рыбообразной жизни, нечто похожее на современную медузу. Древние рассматривали этот эволюционный импульс как божественное побуждение. В Египте это чудесное событие появления животной жизни было известно как рождение горы, и на древнейших изображениях гор, как и Юпитер, предстает в образе полурыбы-получеловека. Мы снова видим, что греки, египтяне и иудеи почитали одного и того же Бога в разных культурных обличиях. Следующей прецессионной эпохой была первая эпоха Водолея. Тогда происходила эволюция амфибий, гигантских плавающих существ, напоминающих современных дельфинов, но с перепончатыми конечностями и треугольными головами. В основании этого треугольника находилась шишковидная железа, иногда выпирающая у некоторых рептилий из головы, таких как ящерица вида Туатара из Новой Зеландии. Шишковидная железа была главным органом восприятия этих проточеловеческих существ. Чувствительная к состоянию других живых существ, она помогала улавливать их внутреннюю сущность. Протолюди также могли интуитивно прозревать природу растений и оценивать их пригодность для еды или лечения, как это умеют некоторые животные. А поскольку законы природного роста еще не были полностью сформированы, они также могли разговаривать с растениями, чтобы, как говорится в древних иудейских сагах, заставить дерево приносить плоды или сделать колосья пшеницы высокими, как ливанские кедры. Впоследствии эти протолюди были идеализированы в образе единорога. Богиня Земли внушала им, что нужно делать с помощью ясновидения, так что природный закон совпадал с нравственным законом. Эта историческая истина великолепно изображена на знаменитом гобелене в Клюнийском музее в Париже, где единорог кладет голову на колени девственницы. В нашей коллективной памяти единорог сохранился как существо, за которым ведется постоянная охота. Люди могли искать спасение, прильнув к коленям Земли-Матери, но мир становился все более опасным местом. Желания, первоначально существовавшие независимо от человечества и не включенные в проточеловеческую форму, дикие и необузданные, продолжали существовать в виде мифологических драконов. Они терроризировали остальной мир. Когда болотистая поверхность Земли стала затвердевать и появилась суша, начался следующий этап развития человеческой формы. Это была эпоха Козерога, когда у протолюдей появились конечности для ползания, и они начали приобретать все более отчетливое животное желание. Согласно древней мудрости, появление Марса привело к эволюции теплокровных животных. Оно ознаменовало время перехода от ящероподобных амфибий эпохи Козерога к сухопутным животным эпохи Стрельца. В красной крови содержится железо Марса, которое создает условия для возникновения эготизма, причем не только в смысле здорового стремления к выживанию. По мере того, как Земля становилась все более плотной и сухой, она сжималась в размере, и в результате любое существо могло преуспевать лишь за счет других существ. Марс правит жестоким аспектом человеческой природы. Из-за него мы радуемся, когда подчиняем своих собратьев и испытываем эйфорию от господства над другими людьми. Когда протолюди стали полностью сухопутными существами, возникла необходимость в новых способах общения. Под влиянием Меркурия у людей развилась грудная клетка с более совершенным дыхательным и речевым аппаратом. Меркурий также способствовал появлению более гибких и цепких конечностей для выполнения сложных действий и улучшения навыков общения. Он был посланцем и писцом богов, известным грекам под именем Гермеса, а египтянам под именем Тота. Меркурий также был богом обмана и воровства. В этой главе мы рассмотрели комментарии к книге Бытия наряду с египетскими и греческими преданиями. Такой способ интерпретации или расшифровки Библии был разработан неоплатониками и ранними каббалистами, а впоследствии принят на вооружение эзотерическими обществами, особенно розенкрейцерами. Многое из того, о чем мы говорили, можно найти в сочинениях автора XVII века Роберта Флада, оказавшего большое влияние на создание «Потерянного рая» Мильтона. А несколько позже Якоб Бёме написал свой комментарий к книге «Бытия» под названием «Мистериум Магнум». Огромная работа по прояснению этих комментариев и включению знаний розенкрейцеров в современное мировоззрение была проделана австрийским ученым и посвященным высшего уровня Рудольфом Штайнером, чье антропософское общество, наверное, было лучшим продолжателем подлинной традиции розенкрейцеров. Однако даже за пределами эзотерической традиции общепризнано, что у древних цивилизаций по всему миру существует удивительное сходство между образами, ассоциировавшимися с последовательностью зодиакальных созвездий. Это еще более удивительно, принимая во внимание, что рисунок созвездий при наблюдении с поверхности Земли почти не напоминает эти символические образы. Древние видели в последовательности этих созвездий историю человечества и всего мира, сохранившуюся в коллективной памяти. Для них история мира была запечатлена в звездах. То, что принято считать современной теорией, положившей конец старинным предрассудкам, на самом деле является частью древнего мировоззрения. Понимание упорядоченной эволюции видов возникло за тысячи лет до того, как Дарвин отправился в плавание на корабле «Бикль». Эта тайная история была зашифрована в зодиаке, записана такими посвященными, как Якоб Бёме и Роберт Флад, и сохранена до нашего времени эзотерическими обществами масонов и розенкрейцеров. Но ее умышленно преподавали таким образом, чтобы она оставалась непонятной для непосвященных. В XIX веке, после того, как священные индуистские тексты были впервые переведены на европейские языки и широко опубликованы, огромный корпус эзотерических знаний, ранее тщательно охраняемых, стал доступен для общего употребления. Увлечение этими идеями привело к вспышке интереса к каббале и другим тайным западным учениям. Многие интеллектуалы того времени пытались применять научную методологию к духовным понятиям и спиритическим феноменам. В 1874 году Чарльз Дарвин посещал сеансы кружка спиритистов вместе с романистом Джорджем Элиотом. Альфред Уоллес, соперник Дарвина, принял участие в нескольких контролируемых спиритических экспериментах. Он верил, что эти явления можно измерить и подтвердить точно так же, как и другие природные феномены. Как мы убедимся впоследствии, многие видные умы, включая ученых, находили в эзотерической философии здравое зерно и верили, что наука, в конце концов, объяснит сверхъестественные явления или вступит в органичный союз с духовными учениями. Фридрих Макс Мюллер был молодым немецким ученым, который в 1840-х годах трудился над переводом Ригведы в Эстинской компании, а потом получил профессорское кресло в Оксфорде. Он перевел 50 томов священных книг Востока и впервые сделал восточные эзотерические доктрины широко доступными. Он также дружил с Дарвином, и поддерживал с ним регулярную переписку. Происхождение видов было опубликовано в 1859 году. Согласно тайной истории, эволюция видов не представляла собой картину равномерного прогресса, как полагает наука. В ней были скачки и повороты, имевшие важное значение для нашего понимания собственной физиологии и устройства психики. Кроме того, были тупики, фальстарты и даже умышленные попытки саботажа. С другой стороны, змеи, пауки, жуки и паразиты сформировались под тлетворным влиянием темной стороны. В соответствии с тайной доктриной, современные животные приобрели свои нынешние формы под влиянием звезд и планет. К примеру, для львов это было созвездие льва, для быков – созвездие тельца и так далее. Кентавры, русалки, сирены, фавны и сатиры – были анатомическими предшественниками современных людей и представляли разные переходные этапы на пути к их формированию. В соответствии с космическим планом, все биологические формы будут постепенно включены в человечество, которому суждено быть венцом творения. По мере того, как боги подводили человечество все ближе к современной анатомии, в том виде, как мы ее знаем, они принимали отчасти животные, отчасти человеческие формы, сохранившиеся в шумерских, египетских, персидских и вавилонских преданиях. Впоследствии они приобрели анатомически совершенные человеческие формы, запечатленные в мифологии последних великих цивилизаций древнего мира – греческой и римской. К примеру, в египетской мифологии богиней планеты Венеры – была Хатер с головой коровы, а божеством Меркурия был Анубис с головой шакала. Тех же самых богов почитали в античной Греции в более развитой и совершенной форме. В древних текстах, описывающих эту эпоху, часто встречаются упоминания о великанах. Автор книги Еноха, писавший в иудейской традиции, и Платон, писавший в греческой традиции, сходится на том, что в допотопные времена на Земле существовала раса исполинов. Предание о допотопной расе великанов можно найти по всему миру, от индийских племен данавов и дайтиев до мяо-цзэ в Китае. В диалоге между Селеном и фригийцем Мидасом, сохранившемся в виде нескольких фрагментов со времен Александра Великого, Селен говорит, что люди тогда были вдвое выше самых высоких людей нашего времени и жили вдвое дольше. Согласно тайной традиции, гигантские статуи в афганской долине Бамиан, недавно уничтоженные талибами, представляли собой не три статуи Будды, а три скульптурных изображения великанов в натуральную величину высотой 173, 120 и 30 футов. Гипсовые одеяния, делавшие их похожими на Будд, были наложены на каменные скульптуры позднее. Этнограф XIX века писал, что местные жители считали их статуями мяо-цзэ, великанов из китайского предания. Предполагается, что знаменитые статуи острова Пасхи тоже хранят память о подлинном росте исторических великанов. Были и тупиковые линии, порождающие уродов. Одноногих людей, насекомоподобных людей, хвостатых людей. Манифон, египетский историк III века, также записал предания о потомстве ангелов, спускавшихся к людям. Они порождали крылатых людей и других с четырьмя крыльями и двумя лицами, а также людей с одним телом и двумя головами, с козлиными рогами и копытами, быков с головой человека и четырехглавых собак с чешуйчатыми рыбьими хвостами, и других чудовищ, в том числе всевозможных драконов. Эта эпоха запечатлена в великих мифах, а ее отголоски содержатся в великих произведениях фэнтезийной литературы, таких как «Властелин колец» Толкина или в книгах К.С. Льюиса о Нарнии. Эта литература представляет современную отдушину коллективной памяти того времени, когда люди жили на Земле вместе с великанами, драконами, русалками, кентаврами, единорогами, фавнами и сатирами. Легионы гномов, сильфов, нимф, дриад и других существ служили богам, а люди сталкивались с ними в повседневной жизни, сражались с ними и иногда влюблялись в них. Согласно тайной истории, последними существами, воплотившимися на Земле до людей, были человекообразные обезьяны. Они появились потому, что некоторые человеческие души слишком рано устремились к земной инкарнации, до того, как была усовершенствована человеческая анатомия. Таким образом, согласно тайной истории, неправильно говорить, что люди произошли от обезьян. Скорее, обезьяны представляют собой выродившуюся ветвь человечества. Ни одно из сказочных созданий не оставило никаких следов в ископаемой летописи. Тогда почему великие исторические деятели всех эпох, посвященные в тайное общество, верили в них? Почему разумный человек должен хотя бы задуматься над такой возможностью? Убийство Зеленого Короля. Исида и Осирис. Пещера Черепа. Палладия. В то время, о котором повествуется в мифах об Олимпе, боги ходили среди людей. Но история последнего бога, правившего как земной царь, полнее всего описана в египетских, а не в греческих преданиях. Египтяне, безусловно, верили, что их самый великий бог некогда жил среди них, вел их в бой и был мудрым и справедливым правителем. Геродот описал свой визит в святилище, где якобы был похоронен Осирис. Во дворе стоят гигантские каменные обелиски. Рядом с ним находится круглое искусственное озеро. На этом озере по ночам египтяне проводят свои мистерии и исполняют черный ритуал в честь смерти и возрождения существа, чье имя я не осмеливаюсь назвать. Я знаю, что происходит, но больше не скажу ни слова. К счастью, мы можем дополнить этот многозначительный рассказ истории Осириса в изложении Плутарха, посвященного жреца Дельфийского оракула. В дальнейшем я буду пользоваться текстом Плутарха в качестве основы и вставлять дополнительные материалы из других источников. Для начала представим мир, истерзанный войной, опустошаемый чудовищами и дикими животными. Осирис был великим охотником, властелином животных, которого помнили как охотника Ориона в греческой мифологии и охотника Эрна в скандинавской мифологии. Кроме того, он был великим воином. Он избавил землю от хищных тварей и разгромил армии захватчиков. Но этот великий воин погиб не в схватке с чудовищами и не на поле боя, а из-за внутреннего врага. По возвращении из очередной военной кампании Осириса приветствовали восторженные толпы, подданные любили его. Хотя внешние силы постоянно нападали на царство Осириса, его правление называли «Золотым веком». Это была эпоха общественного и гражданского благоденствия. Имя Осириса связано с осеменением, и то, что мы сегодня называем «поясом Ориона», является эвфемизмом. В древности это был пенис, который становился эрегированным по мере продвижения Нового года. Все это должно обратить наше внимание на сильный сексуальный подтекст в последующей истории. Осирис принял приглашение от своего брата Сета явиться на торжественный обед, чтобы отпраздновать победу. Некоторые говорили, что Осирис спит с прекрасной темнокожей Нефтидой, женой Сета, и сестрой его собственной жены Исиды. Послужило ли это мотивом для убийства? Возможно, Сету этого не требовалось. Причина его враждебности заключена в его собственном имени. Он был эмиссаром сатаны. После обеда Сет объявил о начале забавной игры. Он изготовил красивый ящик, похожий на гроб, но изготовленные из кедра и инкрустированные золотом, серебром, слоновой костью и ляпис-лазурью. По его словам, тот, кому этот ящик лучше всего придется впору, сможет забрать его. Гости один за другим пробовали удачи, но они были слишком толстыми, слишком тонкими, слишком высокими или слишком низкими. Наконец Осирис вышел вперед и лег в ящик. «Он мне впору!» — воскликнул он. «Впору, как кожа, в которой я родился». Но радость победы улетучилась в тот момент, когда Сет захлопнул крышку. Он заколотил ящик гвоздями и залил все щели расплавленным свинцом, металлом сатаны. Потом Сет и его подручные отнесли ящик на берег Нила и бросили его в воду. Осирис был бессмертен, и Сет знал, что не может убить его, но надеялся навсегда избавиться от него. Ящик несколько суток плыл вниз по Нилу и в конце концов пристал к берегу у побережья нынешней Сирии. Молодое камариндовое дерево, росшее на берегу, окружило ящик своими ветвями и впоследствии разрослось вокруг него, заключив его внутрь своего ствола для защиты и сохранения. Со временем это дерево прославилось своим великолепием, и царь Сирии повелел срубить его и изготовить колонну, поставленную в центре его дворца. Тем временем Исида, разлученная со своим мужем и изгнанная с трона, обрезала волосы, зачернила лицо золой и отправилась странствовать по свету в поисках любимого человека. Однажды она устроилась работать служанкой при дворе чужеземного царя. Проницательные читатели могут догадаться, что эта история, которая некогда была священной драмой, разыгрываемой в египетских храмах, дошла до нашего времени в искаженной форме в пантомиме под названием «Золушка». Но Исида не расставалась с надеждой найти своего мужа, и в один прекрасный день магические способности позволили ей увидеть Осириса в ящике, заключенного в деревянной колонне во дворе сирийского царя, где она работала. Тогда Исида явилась в своем подлинном королевском облике и убедила царя разрубить колонну и отдать ей ящик. Она уплыла на ладье и высадилась на острове Хемис в дельте Нила. Там она намеревалась снова использовать свои магические способности и оживить своего мужа. Но Сет также владел волшебными силами. Когда он охотился лунной ночью со своими злыми слугами, перед ним внезапно возникло видение Исиды, укачивающей Осириса. Пока она спала, Сет подкрался к любящей чете и с яростью напал на Осириса. Исполненный решимости на этот раз довести дело до конца, он разрубил бога на 14 частей и спрятал их в разных уголках страны. Овдовевшая Исида снова пустилась в странствие. Вероятно, читателям из масонских кругов известно, что масоны называют себя сыновьями вдовы, отчасти в памяти о ее поисках. Исида носила 7 вуалей, чтобы скрываться от подручных Сета. Вскоре к ней присоединилась Нефтида, которая тоже любила Осириса и теперь превратилась в собаку, помогавшую находить и откапывать свертки с частями тела Осириса. Им удалось вернуть все, кроме пениса, съеденного нильской рыбой. Они прибыли на остров Абидос в Южном Египте. Темной ночью Исида и Нефтида забинтовали все оставшиеся части с помощью длинного отреза из белого льна. Это была первая мумия. Наконец Исида изготовила золотой пенис и прикрепила его на место. Она не могла полностью вернуть Осириса к жизни, но сексуально возбудила его и приняла в себя его пенис, находясь в облике птицы. Таким образом, она забеременела от него и зачала Гора, нового властелина Вселенной. Гор отомстил за гибель отца, убив своего дядю Сета. Тем временем Осирис правил в Нижнем мире под титулом «Владыки мертвых». В этой роли он чаще всего изображался египтянами, обычно с зеленым лицом и в неподвижной позе, но излучающим ощущение власти, которая символизировалась его царскими регалиями, крюком и цепом. Но что означает этот миф? Как его расшифровать? На одном уровне он описывает смену одного созвездия другим в прецессии равнодействий. Горн излагает Сета и занимает его место. На другом уровне, вероятно, наиболее очевидном, это миф плодородия, повествующий о цикле времен года. Появление Сириуса на горизонте после нескольких месяцев отсутствия для древних египтян было знаком скорого воскресения Осириса и Нильского наводнения. Мифы о воскресшем боге-царе рассказывали по всему миру от Тамуза и Мардука до истории о королях-рыбаках, связанных с Парцефалем и циклом короля Артура. Они развиваются по такой же схеме. Король получает смертельную рану в пах, и пока он страдает, земля лежит в опустошении. Весной производится магическое действие, он воскресает, особенно в сексуальном смысле, и неким образом оплодотворяет весь мир. Поэтому Осириса чтили в Египте как бога посевов и летнего плодородия. Долгожданное появление на востоке созвездия Ориона и его супруги Исиды, известной нам как Сириус, ярчайшая звезда в ночном небе, возвещало о скором Нильском наводнении, воскрешавшем растительный и животный мир, что в буквальном смысле было вопросом жизни и смерти для людей. Египтяне делали маленькие мумии из льняных мешков, наполненных зерном. При поливе зерно прорастало через мешок, свидетельствуя о зарождении великого божества. «Я – росток жизни», – говорит Осирис в текстах пирамид. Я не буду надолго останавливаться на этом аспекте Осириса, так как смысловой уровень мифа, связанный с плодородием, получил широкое признание за 100 с лишним лет после публикации знаменитой книги Джеймса Фрезера «Золотая ветвь». Беда в том, что это признание было получено за счет всего остального. Простые египтяне, толпившиеся во внешних дворах храмов, понимали историю Осириса на уровне мифа плодородия. Но существовал другой, более высокий уровень, известный жрецам внутреннего святилища, чей секрет, по его собственным словам, был известен Геродоту. Это был исторический секрет. Для того, чтобы добраться до истины, нам нужно обратиться к не менее запутанной и фантастической истории из греческих мифов. От Плутарха нам известно, что в античной Греции Осирис, последний царь-бог, правивший на земле, приравнивался к Дионису, последнему из олимпийских богов. Источники расходятся по поводу происхождения Диониса. Некоторые называют его отцом Гермеса, другие – Зевса. Но все согласны, что матерью маленького бога была Земля-мать, и что она прятала младенца Диониса в пещере, как раньше прятала Зевса. Дионис, как и Зевс, представляет собой эволюцию новой формы сознания, и титаны снова были исполнены решимости задушить этот росток в колыбели. Это еще одно подтверждение того, что титаны являются пожирателями осознания. Они выбили лица гипсом и выманили Диониса из колыбели, скрытой в нише в глубине пещеры. Потом они внезапно набросились на маленького бога и растерзали его на части. Останки были брошены в котел с кипящим молоком, и из них приготовили лакомство для титанов. Тем временем Афина незаметно прокралась в пещеру и унесла сердце Диониса, прежде чем его успели сварить и съесть. Она отнесла сердце Зевсу, который разрезал себе бедро, вставил его туда и зашил снова. Спустя некоторое время возрожденный Дионис вышел из бедра Зевса, точно так же, как Афина некогда вышла из головы Зевса в облике зрелой женщины. Для понимания исторической реальности, стоящей за этой таинственной историей и параллельной истории Осириса, необходимо помнить, что в соответствии с убеждениями древних, Вещество Вселенной сформировалось из космического разума за очень долгое время и постепенно уплотнялось, принимая те формы, которые мы знаем сегодня. Также стоит напомнить себе, что хотя мы рассматриваем многих великих мифологических персонажей, как богов, так и людей, чрезвычайно похожими на нас самих, в таком виде они предстают лишь в нашем воображении. Фактическому взору того времени мир являл совершенно иную картину. Это все еще был мир, описанный в метаморфозах поэта посвященного Овидия, где анатомические формы людей и животных еще не были закреплены. Мир великанов, гибридов и чудовищ. Наиболее анатомически развитые люди уже имели два глаза, но лампа Осириса по-прежнему выпирала у них из середины лба, там, где черепная кость еще не затвердела. Вещество постепенно уплотнялось. Здесь важно иметь в виду, что хотя вещество произошло от разума, оно было чуждым разуму. По мере своего затвердения, вещество становилось все большим препятствием для свободного потока космического разума. Постепенно, по мере появления твердых объектов, развивались два параллельных измерения – духовный мир и материальный мир. Первый из них можно было наблюдать с помощью лампы Осириса, а второй – с помощью обычного зрения. История Осириса Диониса представляет собой следующий и, вероятно, решающий этап этого процесса. Когда отдельные части великого космического разума или всеобщего осознания разделились и абсорбировались в индивидуальные тела, свод черепа затвердел, закрыв лампу Осириса и отрезав живые существа от великого космического разума наверху. В соответствии с древней мудростью, пока для духов, божеств и ангелов не существовало никаких препятствий, у людей не было возможности пользоваться свободой мысли или свободой воли, отличающей человеческое сознание. Если мы не отрезаны от духовных миров и великого космического разума, если наш организм не становится барьером на пути внешних воздействий, наш разум оказывается полностью захваченными. Теперь у людей было свое личное место, где они могли думать. Архетипом этой модели человеческого состояния является пещерная аллегория Платона. Пленников сковывают в пещере таким образом, чтобы они находились лицом к стене и не могли обернуться. События, происходящие перед пещерой, отбрасывают на стену тени, которые заключенные принимают за действительность. В философии идеализма есть постулат, гласящий, что космические разумы и мысли формы, идеи, исходящие от него, являются высшей реальностью. С другой стороны, физические объекты – всего лишь тени или отражения этой высшей реальности. Поскольку мы далеки от того времени, когда люди верили в идеализм, нам трудно оценить его как жизненную философию, а не сухую пыльную теорию. Но люди, верившие в идеализм, воспринимали мир идеалистическим образом и понимали идеализм как исторический процесс. Представители академической науки упускают из виду вполне буквальный смысловой слой в пещерной аллегории Платона. Сама пещера здесь является аллегорией костного свода черепа. Череп – это темная костяная комната, покрытая плотью. Платон был посвященным и знал о тонком механизме создания теней и отражений внутри человеческого черепа, оккультную физиологию и психологию тайной доктрины. Определяющей характеристикой человеческой жизни, ее главным достижением и венцом космической эволюции, является способность мыслить. Мозг – это самый сложный и тонкий, самый загадочный и чудесный физический объект в известной Вселенной. Согласно тайной доктрине, космос создал человеческий мозг, чтобы получить возможность думать о себе. Если мы хотим уяснить происходящее, жизненно важно отключиться от материалистического мышления и посмотреть на вещи, так сказать, с другого конца телескопа. Если вы идеалист, то верите, что Вселенная была создана разумом для других разумов. В частности, вы верите, что космический разум создал материальную Вселенную, чтобы придать надлежащую форму человеческому разуму. Идеалистическая теория творения представляет собой историю этого процесса, а великие события этой истории совпадают с появлением Солнца, Луны, планет и звезд. Структура нашего сознания определяется расположением небесных тел над нами. Когда появилась Луна, отражающая солнечный свет на Землю, и этот процесс был повторен в микрокосме человеческого черепа, когда вещество наконец стало достаточно плотным и человеческий разум закрылся от окружающего мира, наша анатомия и сознание приблизились к современному образцу. Были созданы основные условия, позволяющие человеку отражать собственное сознание на себя, то есть думать. Теперь остается рассмотреть еще один вопрос. В тайной истории это событие имело вполне конкретный сексуальный аспект. Жрецы школ мистерии верили, что когда лампа Осириса исчезла под костистым сводом черепа и превратилась в шишковидную железу, у мужчин появился пенис. Согласно древней мудрости, пенис был последней частью человеческого тела, принявшей свою нынешнюю плоскую форму. Именно поэтому художники тайных обществ, такие как Микеланджело и Синьорелли, брат Леонардо да Винчи, часто изображали мужской пенис мифологических героев, похожим на растение. Начиная с этого поворотного исторического момента, когда пенис стал плотью, люди больше не могли размножаться старым растительным способом партеногенеза. Человечество полностью отдало себя во власть животной сексуальности. Так перед человечеством открылась еще одна ужасная перспектива. Человеческие кости затвердевали и становились материальными. Человеческий череп стал чем-то наполовину мертвым, наполовину живым. Поэтому аксиома тайной доктрины гласит, что рождение мысли было началом смерти. В соответствии с тайной доктриной, между жизнью и мыслью существует основополагающее противоречие. Жизненные процессы у людей, дыхание, пищеварение, рост клеток, в основном происходят неосознанно. Самосознание становится возможным лишь в результате частичного подавления этих жизненных процессов. Человеческий организм крадет силы, которые у животных используются для роста и биологического структурирования, и направляет их на создание условий, необходимых для мышления. Именно поэтому однажды было сказано, что люди – это больные животные. Человеческая мысль – это смертоносный процесс, препятствующий росту и долголетию. Когда протолюди были растительными существами, они не имели понятия о смерти. Когда они начали приобретать животные характеристики, то стали испытывать предвкушение смерти. Их существование было похоже на сон, полный неясных грез. Спустя некоторое время они снова просыпались в материальном мире. Теперь сон, даже очень глубокий, больше не дает людям ощущения бодрости и избытка сил, которого они жаждут. По мере затвердевания человеческих костей и самого тела Земли, люди двигались все менее свободно, даже мучительно. Звук смерти звучал все громче, пока не стал почти оглушительным. Сон углублялся, пока не стал подобным смерти. Потом он стал смертью. Теперь люди окончательно втянулись в жестокий цикл жизни, смерти и возрождения, где одни существа должны умирать, чтобы уступить дорогу новому поколению. Они жили в мире, где отцы умирали, чтобы их сыновья могли жить, а властители погибали, чтобы уступить место более молодым и энергичным преемникам. Ученым удалось объединить текстуальные упоминания с резными изображениями в комплексе ступенчатой пирамиды в Карнаке в окрестностях Каира, с целью понять, что происходило во время ритуалов Геба-Сета, которые там происходили. После мистической церемонии смерти и возрождения в подземном чертоге возродившийся фараон выходил во внутренний двор. Там ему предстояло выдержать ряд испытаний на силу и выносливость, включая бег наперегонки с быком. В случае неудачи фараон разделял участь быка и погибал от руки палача. Ниже следующее личное свидетельство о жертвоприношении быка в Индии принадлежит британскому путешественнику XIX века. После удара, отсекающего голову от тела, звенят цимбалы, бьют барабаны, трубят рога, и все собравшиеся с криками вымазываются кровью. Они катаются в ней, танцуют, словно демоны, и сопровождают свои танцы непристойными песнями и жестами. Геродот наблюдал бы нечто похожее, если бы ему разрешили увидеть египетский черный ритуал. В момент кульминации церемонии посвящения, о которой мы говорили, кандидат тоже увидел бы нечто похожее – смерть великого божества. Человеческое состояние изменялось на разных уровнях. Мы достигли поворотного момента в тайной истории мира, когда вещество, образовавшееся из разума, затвердело до такой степени, что человеческий череп принял свою нынешнюю форму. Но третий класс все еще был гораздо более активным, чем в наши дни, и не превратился в бесполезный придаток. Восприятие материального мира было таким же ярким, как восприятие духовного мира. Человек, припровожденный в тронный зал, смотрел на другого человека, сидевшего перед ним, или, по крайней мере, на существо, очень похожее на человека. Хотя люди больше не обладали неограниченным доступом к духовному миру, человеку могло быть позволено еще раз взглянуть на правителя своим третьим глазом, и тогда он видел божество, восседавшее на троне. Самые обширные исторические сведения об утраченной способности человечества использовать этот двойной режим восприятия содержатся в индуистском священном тексте Бхагавад-гита. Колесничий Арджуна был исполнен сомнений в канун битвы. Тогда военачальник Кришна позволил Арджуне увидеть его третьим глазом в его высшей божественной форме. С благоговейным трепетом тот увидел глаза Кришны в виде солнца и луны, увидел, как Кришна заполняет землю и небо сиянием света тысячи солнц. Он осознал, что Кришну почитают бесчетные сонмы других богов, и что он содержит в себе все чудеса космоса. После этого Кришна снова принял свою человеческую форму и обратился к устрашенному Арджуне с ласковыми увещеваниями. Осирис мог создать такое же впечатление у человека, зашедшего в его тронный зал в Фивах. Якоб Бёми знал, что этот внутренний мир, доступный восприятию третьего глаза, является истинно реальным, и сторонники Осириса, внезапно оказавшиеся в кровавом материальном мире, наполненном смертью и мучениями, цеплялись за остатки своего былого видения. Итак, в мифе об Осирисе есть много смысловых слоев, но это прежде всего миф о сознании. Он гласит, что все мы должны умереть, чтобы возродиться. Ключевой момент этой истории в том, что Осирис возрождается не в обычной жизни, но в высшем состоянии осознания. «Я не умру», – провозглашает он в «Книге мертвых», – «я не сгнию, не превращусь в червей, я сохраню свое бытие, я буду жить, я буду жить». Основная мысль, звучащая в этой фразе, может показаться христианам странно знакомой. Здесь Осирис открывает то, что христиане называют «жизнью вечной». В истории об Осирисе мы видели, каким образом сила мысли, смерти и полового влечения тесно переплелись для создания уникального феномена человеческого сознания. Древние мудрецы понимали, что смерть и сексуальность необходимы для возникновения мысли. Они видели, каким образом эти силы вплетены в исторический процесс – и знали, как можно пользоваться осознанной мыслью в в целях манипулирования силами полового влечения и смерти для достижения высших состояний. С глубокой древности эти методы принадлежали к наиболее охраняемым секретам школ мистерии и тайных обществ. В дальнейшем мы подробнее рассмотрим эти методики, но они трудны для обывательского понимания сексуальности, которая находится на очень материалистическом уровне. К примеру, глядя на росписи и барельефы с изображением эрегированного фаллоса на стенах индуистских и египетских храмов, нам очень трудно представить истолкование этих символов, потому что в современном мире духовное большей частью отделено от сексуального. В древнем мире сперма считалась проявлением космической воли, скрытой порождающей силой вещей, упорядочивающим жизненным принципом. Каждая частица спермы содержала частицу первозданной материи, из которой произошло все остальное. Частицу, которая могла взорваться с невероятным обжигающим жаром и образовать целую новую вселенную. Современные подростки могут улавливать отголоски этого древнего чувства, когда с первыми проявлениями сексуальности приходят ноющие желания в груди и стремление обнять весь мир. Однако желание всегда открыто для извращений. В своем воображении мы уже обладаем объектом нашего желания. Желание ожесточает. Когда мы желаем кого-то, мы овеществляем его, пользуясь термином Жан-Поль Сартра. Мы хотим подчинить его своей воле и поставить под свое влияние. В идеалистическом мире такое уничтожение других людей через наше восприятие может осуществиться в буквальном смысле. Намерение, с которым вы смотрите на людей, влияет на их внутренние биологические и биохимические процессы. Современная наука учит нас считать сексуальные побуждения безличной силой, имеющей волю, независимую от нашей собственной. Они называют это стремлением вида к выживанию. Для древних половое влечение тоже было проявлением воли, выходившей за рамки личности. Они видели, как сексуальность подталкивает нас к поворотным моментам нашей жизни и определяет людей, которым у нас возникает неудержимое влечение. В древнем мире человек, увидевший ту самую женщину, испытывал пугающее, ошеломительно сильное желание. Он знал, что от ее реакции будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. Он также знал, что корни его желания находятся очень глубоко и возникли задолго до его нынешней жизни. Он понимал, что половое влечение к этой женщине имеет не просто биологическую природу, как считает современная наука, но имеет духовные и священные аспекты. Если планета любви привела их к этой встрече, то и другие великие небесные боги готовили эту встречу в течение многих тысячелетий и через многие земные воплощения. Теперь мы знаем, что когда смотрим на далекую звезду, то видим события, произошедшие тысячи или даже миллионы лет назад. Столько времени понадобилось свету, чтобы преодолеть расстояние от звезды до Земли. Древние знали другую истину. Когда они созерцали собственные намерения, то тоже видели нечто, сформировавшееся задолго до их рождения. Древние знали, что каждый раз, когда они сливаются с другим человеческим существом в половом акте, в этом принимает участие весь хоровод созвездий. Они также знали, что способ полового акта может оказать влияние на космос в грядущие тысячелетия. Когда мы занимаемся любовью, то взаимодействуем с великими космическими силами. И если мы делаем это осознанно, то можем принять участие в магическом акте. Именно к этой магической стороне совокупления обращался Рильке, когда написал, что двое людей, соединяющихся в ночи, призывают будущее. В мифе об Осирисе есть еще один поворот, омрачающий эту и без того мрачную историю. В повествовании содержится намек на сексуальные отношения Осириса с Нефтидой, сестрой Исиды, что бросает тень на образ мудрого и сострадательного правителя. Однако впоследствии Нефтида воспользовалась своими магическими способностями и помогала Исиде в поисках частей тела Осириса и их соединения. Таким образом, Нефтида – это фигура, представляющая темную сторону мудрости, падшую, но способную на искупление. В христианской мифологии эта тема вновь возникает в образе Марии Магдалины. Мы снова видим историю падения. Нам известно, что падение не было грехопадением человеческого духа в первозданном материальном мире, что является очень распространенной ошибкой, но скорее символизировало процесс, в котором человеческие тела уплотнялись вместе с уплотнением материального мира. Мы живем в падшем мире. Мириады духов помогают нам расти и развиваться. Но другие, не менее многочисленные, стремятся уничтожить нас и саму ткань нашего бытия. Согласно христианской мифологии и тайной доктрине Церкви, Земля пострадала за свое падение, и ее дух в наказание был заключен глубоко в ее собственных недрах. Этот дух мудрости, который в христианской традиции называется Софией, можно обнаружить лишь когда мы странствуем по темным и демоническим местам Земли или собственного сознания. Из-за Нефтиды Софии у всех нас есть потребность прикоснуться к самому дну, испытать худшее, что может предложить жизнь, бороться с нашими демонами, испытывать пределы нашего интеллекта и путешествовать по другую сторону безумия. От Плутарха нам известно, что в древности Исида отождествлялась с Афиной, греческой богиней мудрости. У Афины была сводная сестра, смуглая девушка по имени Паллада, которую она любила больше всех остальных. Они беззаботно резвились на равнинах Анатолии, бегали наперегонки и устраивали потешные бои с копьями и щитами. Но однажды Афина увлеклась и случайно нанесла Палладе смертельную рану копьем. С тех пор она называла себя Афина Паллада в знак признания тайной стороны своей натуры. В некотором смысле Нефтида представляет темную сторону Исиды. Афина также вырезала статую Паллады из черного дерева, чтобы увековечить память о погибшей сестре. Эта статуя, называемая Палладией, вырезанная рукой богини и омытая ее слезами, была объектом глубочайшего преклонения в древнем мире. Когда жители Анатолии хранили ее в своей столице, Троя была величайшим городом мира. Греки хотели узнать то, что было известно троянцам. Одержав победу, они возглавили мировую цивилизацию. Впоследствии эта статуя была захоронена под Римом, а потом император Константин перевез ее в Константинополь, когда город стал центром мировой духовности. Говорят, что в наши дни она скрыта где-то в Восточной Европе. Именно по этой причине великие масонские державы стремились к господству в этом регионе. Культ Нефтиды вместе с его греческим и христианским эквивалентом образует одно из самых темных и мощных течений оккультизма. Эти великие силы даже сейчас формируют мировую историю.